не держи зла. Сегодня наша тема такая, она начинается с того, что была история с Авраамом Авину, когда его племянник Лот решил отсоединиться от него, то есть уйти от него. И, значит, написано, что Лот увидел Кикар-Ярден. Кикар-Ярден – это там, где сегодня Мертвое море. Там было раньше не как сегодня, не было так сухо, как сегодня. Там был настоящий рай, так написано в Торе. Да, я прошу прощения. И, значит, и тогда вот от него ушел. Авраам ему сказал, если хочешь налево, иди налево, направо, направо. И, короче, там была мини-ссора, скажем так. Они немножко не поделили. Не поделили, значит, место. Там написано, что у них не было достаточно. У Авраама Авину был скот, и у Лота был скот. И Лот не очень, скажем так, устражал в законах воровства. И он давал возможность своему скоту пастись на разных, не своих территориях, то есть, да, на частных разных территориях воровство. И Авраам Авину решил отойти от него. Но после этой ссоры написано, что Лот приехал, значит, с дом, и там была война, и их забрали в плен. Аврааму сообщили, что твоего племянника забрали в плен, и он идет спасать его. Он жертвует своей жизнью, точнее, он подвергает себя опасности и все равно идет спасать своего племянника. И вопрос такой. Во-первых, ну, видим, Тора нам пишет, нельзя мстить, нельзя держать зло. И Авраам Авину, мы видим, что он так себя повел. Он, несмотря на то, что не был согласен со своим племянником, то, что он себя вел неправильно, все равно потом решил его спасти, несмотря на то, что он не был обязан это делать. Тем более, что там были четыре очень, очень страшных царей. То есть они были такие всемирные цари, очень опасные цари. И мы видим, что Авраам Авину все равно пошел, и несмотря ни на все, ни на что, он пошел и спас их, спас город дом. И у меня сегодня вопрос такой. Во-первых, откуда такие силы? Откуда такие силы? Где найти такие силы, чтобы человеку не держать зло другим? Мы знаем, что люди есть люди, которые они позитивные, есть негативные люди. Да, но откуда это? Зачем это? И где нам это дано? Где это написано, скажем так, в Торе подробно? Сейчас мы занимаемся с вами Значит, у нас сейчас мы находимся во время Сфирата Омер. Да, Сфирата Омер. И Сфирата Омер это связано с тем жертвоприношением, которое приносили в храме, которое написано у Сфарта Мехеми Махурата Шаббат, Шеба Шаббатот Мимот Иена. И надо считать после Шаббата, после первого Йом-Това Песаха, надо считать 49 дней. Но почему-то мы называем этот счет, мы называем его счет Омера по-настоящему. Мы считаем только 50 дней, это 49 дней. Какая связь между вот этим словом Омер? Что такое Омер? Сфера Омер, счет Омера можно было назвать просто сфера, просто счет. Что за счет? Когда евреи вышли из Египта до горы Синай, они шли 49 дней по пустыне, они прошли горы Синай, когда получили Тору. На 50-й день. Но почему нам Тора, нам мудрецы называют этот счет, мы называем Сфирата Омер. И что такое Омер? По-настоящему мы знаем, что Омер это масса, это мера определенная. Мера определенная приносили в жертвоприношение к килограмм, 200 грамм, это омер, приносили ячменя в Пейсах. Утром, когда мы делали ночью седер, седер утром в храме, когда был храм, коэн приносил, уже сжигал на жертвеннике вот это вот килограмм, 200 грамм, который называется омер, ячменя. И из-за того, что вот так вот сделали в храме, и вечером мы начинаем считать дни, 49 дней, мудрецы связали и сказали, что этот счет называется омером. Этот счет называется счет омера. Почему так сильно посвятили этот счет этой массе? Да? Почему? Какая связь между этой килограмм, 200 грамм, этому весу, к нашему счету? Да, и мы знаем, что в эти дни есть разные традиции, разные обычаи. В книгах написано, что эти дни между Песахом и праздником Шавуот, пишет Хида, Раби Хаим Исаак Давид Азурай, что эти дни называются Холамоэд. Эти дни очень как праздник. Что такое Холамоэд? Холамоэд это праздники, праздничные, будничные дни, которые находятся между Песахом первым и вторым. Например, Песах у нас 7 дней, посередине называется Холамоэд. Первый день и последний день называется Йомтов, посередине Холамоэд. И в Холамоэд есть очень много запретов, есть очень много алахот, есть много мицвот, которые мы делаем. Например, в Суккот мы сидим в Сукке. Это не просто будничные дни, не просто будни, это праздничные дни. А какие праздничные дни есть вот в этот период между Песахом и Шавуотом? Как это, почему назвали мудрецы это Холамоэд? Холамоэд, да, не аллахически это Холамоэд, но по идее это как Холамоэд, это как праздничные дни. Я однажды слышал у одного раввина, что омер это, мы знаем, что есть такая мицва. Есть мицва, которая называется Хин Цедек. Что такое? Раньше они взвешивали люди, которые продавали. Сегодня люди, которые продают на рынках, и у них есть весы. Написано в Торе, что весы твои должны быть правдивые. Они должны быть правильными. И там у каждого продавца были такие вот железки. Да? Там 500 грамм, 400 грамм, килограмм и так далее. Это идея, что вот эти вот килограммы, вот эти вот железки, они говорили о том, там весы говорили, сколько весит продукт. И они называются в Торе мишкаль, и написано там бемида убамесора. Мида бемесора имеется в виду, что тебе должны быть точный размер или точные весы для того, чтобы быть продавцом. Другими словами, мы видим, что Тора запрещает нам заниматься неправильными весами, неправильными вот этими вот измерительными разными вот эти вот инструменты. Когда человек продает жидкость, то он продает по граммам, то должны быть граммы точные. И Тора называет это мида. Мида имеется в виду мера. Теперь. Мида, она на иврите, слово мида, мера, она объясняется или вот этим вот измерением, то есть, да, мера. А есть еще мида, это, ну, у нас Баале Мусар, люди, которые писали книги Мусара, книги этики еврейской, то они называют характер человека, качество человека называют мидот. Так мы называем мида. Что такое мида? Мида – это качество. Вот когда пара встречается, щедухи, когда идут, у нас принято спрашивать, эй за мидот ешла, какие качества у него есть, какие качества у нее есть. Мидот – это имеется в виду характер. И мидот – это имеется в виду мера. Какая связь? Почему мудрецы назвали мидот характер, назвали это мидот именно? Почему мы как мера, как измерение какое-то? То мы знаем, какие меры у нас есть, да, в Торе. Давайте подумаем, какие у нас меры есть. Например, есть мера, которая называется казайт. Казайт это 20, это как оливка. То есть мы это используем иногда для того, чтобы знать, например, браху после хлеба, сказать беркат амазон на еду, то мы должны съесть казайт для того, чтобы сказать беркат амазон. Чтобы браха ахрона сказать, последнюю браху после еды, например, человек поел какой-то продукт, не хлеб, то, чтобы сказать браху нефашот или меньше лож, нужно казайт. Например, человек в шаббат, другая мера, это называется котебет, это как финик. Финик это котебет называется. Это имеется в виду, что если в шаббат человек вынес на улицу, не было ирува, нет объединения вот этого ирува, и нельзя выносить ничего на улицу, из дому, то если человек вынес как котебет, человек вынес как финик, такую меру, то он уже обязывается принести жертвоприношение, имеется в виду, что он нарушил шаббат деорайта из Торы. А какая разница, если человек вынес, например, котевит, например, это 44 грамма, то, например, человек вынес не 44, а 40 грамм. Человек вынес 35 грамм на улицу. Или человек съел 20 грамм еды. Почему бы ему не сказать браха хруна нефашот? Почему Тора именно дала важность мерам? Да? Это очень важно, сколько ты поел. Например, есть такая алаха, что если у человека есть кастрюля мясная, и туда упало молоко, то если будет в кастрюле больше 60 раз больше, чем это молоко, это кошерно. А если не будет, то это уже не кошерно. Если посмотреть по-настоящему, но одна из 60 это похоже на одна из 61. Или одна из, там, не знаю, из 50. Это похоже. Нет разницы между 59 и 60. Но мудрецы точно, Тора нам точно сказала, вот здесь называется кошерное, а вот здесь называется некошерное. В принципе, одно и то же. Ты видишь мясное блюдо. Там, не знаю, в стаканчике есть молоко, и оно упало. Одна из 60 это кошерное. А если это будет больше, то это уже не кошерно. Больше молока уже не кошерно. Как это объяснить? Почему Тора дала такую важность? Еще это очень странно, да, когда человек хочет выполнять заповеди, зачем столько подробностей? У нас есть очень много подробностей в заповедях именно в мерах и размерах. Если человек когда-нибудь строили суку, то там есть специальные меры. И должна быть сука высотой, стена должна быть метр минимум, чтобы схах, чтобы это была такая, чтобы столько было там 70 сантиметров на 70 сантиметров. То есть это все в мерах, все в исчислениях. Все важно, чтобы было точно. Стакан, если у него есть меньше 80 грамм, то он уже не кошерный для кидуша. Какая разница, возьми стаканчик, сделай кидуш, какая разница, сколько там есть. Кидуш это же уважение к Богу в шаббат, все, какая разница. Есть разница? Почему? И Рамбам в законах Деот. Я сейчас, с вашего позволения, хочу взять книжку Рамбама. Я не успел подготовить. Рамбам это кто не знает, Маймонид. Я извиняюсь, что книжка просто была не со мной. Рамбам это Маймонид. Значит, он, у него есть законы, которые написал Яда Хазака. Яда Хазака это книга его алахотов. И есть законы, которые называются, он начинает свою книгу, великую книгу Рамбама, он начинает с законов веры, во Всевышнюю, основу веры, основу Торы, а потом переходит Ильхот Деот. Что такое Ильхот Деот? Ход дот, это имеется в виду законы качества человека. То есть характер. Дот это мнение на иврите перевод, но Рамбам называет дот, имеется в виду мидот. Мидот имеется в виду, что качество. И он говорит такую вещь. Дот арбеш ли коле хад ве хад ми бне адам ве зоми шунами зо ве рухуками ми на биотер. У каждого из людей, из нас, есть много разных качеств, характер. Есть человек, который он гневный, он всегда гневится, всегда сердится. Есть человек, который спокойный, да, вообще никогда не сердится. Если он посердится, он один раз там 10 лет посердится, и то немножко. Есть человек, который гордый. Есть человек, который он шафель, имеется в виду спокойный. То есть говорит Рамбам, что у каждого из нас есть качество, характер. И говорит Рамбам, что самое хорошо, адераха и ширай, самый хороший, значит, хороший путь в жизни, химида бейнонит. Вот это слово опять-таки мида упоминает. Мида – это качество. Мера. Мера середины. Мы знаем все такое выражение «золотая середина». Откуда такое выражение? «Золотая середина» – это Рамбам это выражение придумал. Он сказал, что в каждом качестве должно быть середина. Должна быть середина. Во-первых, а как можно прийти к середине? И здесь, другими словами, о чем Рамбам говорит, что человек не может, я не знаю, осуждать или не понимать, он не может, точнее, не принимать другого, потому и из-за его отличия от меня. Например, если я вижу в моем, ну, скажем, в семье, да, муж и жена, мы видим, она. Характер у меня такой, а у него характер другой. И большинство пар тратят очень много времени для того, чтобы менять друг друга. Во-первых, это не работает. Во-вторых, мы долгое время не можем принять факт, что другой человек отличается от меня, и не все должны быть как я. Если все будут как я, то я зачем в этом мире? То есть и Рамбам пишет, что каждый человек рождается другим характером. Конечно, работа человека – это чтобы прийти к золотой середине. Это задача человека в этом мире. Надо посередине все иметь, да, все качества. Но чтобы мы понимали, что каждый отличается друг от друга, это поэтому Рамбам пишет, что это факт. Люди рождаются. Говорит Рамбам, что люди рождаются с разными уклонами к разным качествам. Каждый по-другому, каждый зависит от того, что, как он был создан. И поэтому каждый из нас он отличается с тем, что куда он больше тянется. Самое интересное, то, что пишет Рамбам здесь, что люди, которые болеют телом, болезнь, дай бог, кто-то заболел, то все то, что они пробуют, горькое, для них это сладкое, сладкое для них это горькое. То есть человек, который болеет, это самое ну, неприятное состояние, когда человек, он уже, ему неинтересно, ему вкусная еда неинтересна, он хочет выздороветь. Человек, который, например, болеет физически, это человек, который всегда, скажем так, ему хочется то, что другие люди не хотят. То есть он всегда обратное хочет. Так говорит, как бней Адам, так говорят люди, шенавшотехем холот, что их души больны, митавим вуавим раот, адеот раот, весоним адерех атова. Говорит Рамбам, что люди, которые болеют душевно, есть такая болезнь, называется душевная болезнь, это люди, которые тянутся, то есть у них уклоны, люди, которые хотят и больше идут к плохим качествам, к плохим характерам. Посмотрите сегодня на улицу, чем больше ты сегодня наглый, я в Израиле вижу, что происходит, ну не все со всеми, конечно, но чем наглее человек, то он более успешный. Но это же быть наглым, это нехорошее качество. Написано, что единственное, где можно быть наглым, это когда, например, ты сидишь на уроке Торы, и тебе что-то непонятно, то ты можешь эту вот наглость включить и сказать, я не понимаю, объясните еще раз. Но там можно включить это качество. Но быть наглым во всех разных делах, это нехорошо. Но люди принимают это как хорошо. То есть, наоборот, мир делает так, чтобы мы, чтобы люди доходили до выводов таких, да, доходили до того, чтобы не использовать хороший характер, потому что чем ты добрее, чем ты спокойнее, чем ты скромнее, чем ты, не знаю, ну, лучше, то ты хуже, потому что тебя можно использовать, потому что тебя можно, на тебя можно наехать и так далее. И получается, что в атмосфере в мире мы не хотим. Это называется душевная болезнь. Душевная болезнь, она очень похожа на физическую болезнь. И вот это вот превращаем тьму в свет. Мы можем превратить тьму в свет. Имеется в виду, например, мы знаем, что деньги должны быть средством, не целью. А так как мир постоянно гонится за этими деньгами, бегает за этими деньгами, то они превращают деньги к цели. Поэтому сложно людям помогать другим. Поэтому сложно расставаться с материальным. И поэтому возникает, например, зависть у людей. Почему человек завидует другому? Мне на этой неделе был урок, и там мне задали вопрос. Был такой царь, его звали царь Шауль. Мы знаем, что царь Шауль, ему было, по мнению Седера Дрота, ему было 49 лет, когда он стал царем. По мнению того, что в Талмуде написано, это было ему было 30 лет. Но неважно. Идея в том, что они спорят, сколько лет люди живут, и написано, что царь Шауль не дожил половины своей жизни. Но царь Шауль, написано в Танахе, если посмотрите, написано «Бен Шана Шауль Бемолхо». Когда Шауль, первый царь Израиля, еврейский царь, стал царем, ему было годик. «Бен Шана» — это годик. А как это объяснить? Какой годик? Ему уже было или 30 лет, или 49 лет. Мудрецы в Талмуде говорят, что ему было, да, 30 лет. Но у него грехи были, как у одногодного мальчика. То есть у человека, который не грешит. Не, не грешит. То есть он был в 30 лет чистый, как ребенок. Поэтому его Бог выбрал быть первым царем. А что случилось с ним? В конце концов, он через 3 года умер. И он умер непростой смертью. Там его плещтим, убили. Он упал на меч. То есть как самоубийство. Там была страшная смерть. Его все 3 сына убили. Короче, его царство закончилось. Очень быстро. Почему? Потому что царь Шауль, когда Всевышнего послал на войну с Амалеком, он решил сделать по-своему. В каком-то моменте он решил не всех убить, хотел прийти прилюдно убить царя Агага, чтобы все увидели это, что мы победили Амалеков и так далее. Но пророк Шмуэль сказал, что ты сделал ошибку. Он сказал ему, ты сделал ошибку. Всевышний сердится на тебя. Царь Шауль, он начал оправдываться. Говорит, это не я, это народ. Народ нажал на меня. А что мне делать? Народ попросил, чтобы я прилюдно убил Агага. Я прилюдно это сделал. Жертвоприношение принес. Пророк Шмуэль сказал ему, ты сделал ошибку. Он сказал, как я сделал? Это не я, это народ. 3 раза он ему говорит, ты сделал ошибку. Он говорит, это не я, это народ. Он отталкивал от себя ответственность за свою ошибку, как царь. И тогда ему Шмуэль сказал, все, таким образом ты потерял свое царство и готовься, ты больше не будешь царем. Ашем передаст царство лучше тебя, другому человеку. И Шауль забыл об этой теме. Там потом начинается война с Голиафом, Голиаф. И они там решили сделать войну. И Шауль сказал, давайте сделаем так, чтобы один вышел на войну и повоевал. С этим, с Голиафом. То есть каждый представитель послал. Плештим и еврей. Тогда получилось, что никого не было, и царь Давид, тогда он еще не был, он был Давидом, обычным Давидом, он пришел, чтобы принести еду своим братьям на войну, на фронт. А потом он услышал Голиаф, он услышал, что этот Голиаф проклинает Всевышнего. И Давид сказал, как так может быть? Короче, Давид пошел и победил его. Вы все знаете Давида Голиафа. Это история знаменитая, он победил. А царь Шауль пообещал ему там свою дочь. То есть он отдал свою дочь Михаль Давиду. Когда царь Шауль узнал, после этой истории Шмуэль пришел в семью Давида, к Ишаю, Ишай там сказал, что у него нет. Короче, там вся история, как короновали Давида. Давид стал царем. Ну, то есть его устно и его помазали быть царем после Шауля. Когда Шауль уйдет, то есть должен быть царь Давид. Когда Шауль узнал, что кто-то при его жизни и не его сын будет царем, он начал гнаться за ним, бегать за ним. Вы знаете всю историю, как Давид убегал от царя Шауля. Там он его готов был убить. И он там порезали целый город коэнов. И он запретил дочке своей Михаль быть со своим мужем, с Давидом. Он выгнал Давида, дал свою дочь Михаль. Он выдал замуж без гетто. То есть не было гетто. Он выдал замуж за Пальти бен Ляш. Был такой один человек. И это Пальти бен Ляш, конечно, не тронул ее. Там вся история. Но идея в том, что царь Шауль потерялся. И в конце концов история была его, скажем так, но конец был не очень приятным, мягко говоря. Потерял царство, потерял все. Из-за чего? Во-первых, не взял ответственность за свой поступок. Это характер. Человек. Люди делятся на два вида людей в мире. Есть один вид людей, которые ответственные, а есть, которые не безответственные люди. Самое страшное, не дай бог, это жить рядом с человеком, у которого нет ответственности. Это очень сложно, это страшно. И тем более, что если царь еврейский, он безответственный, не берет на себя, он спирает на других, он отговаривается, не берет на себя, что он сделал ошибку. Тогда он потеряет все. Но царь Шауль потерял все из-за своего не очень выработанного характера. Он начал завидовать Давиду. Во-первых, он первый был неответственным, а потом он начал завидовать царю Давиду. И в конце концов его конец был неприятным. Но мы с другой стороны видим, то есть проблема не сделать в жизни ошибку. Человек может делать ошибки, поэтому мы люди. Человек не может за ошибку не отвечать. Это неправильно. Ты сделал ошибку, отвечай за нее. Сделал ошибку, твой выбор был. Окей, нет, это проблема, но это не страшно. Больше всего страшно, когда человек не берет ответственность за свои поступки. Он спирает на других. Царь Давид тоже сделал ошибку. Написано, что когда он увидел Батшеву, он увидел ее, он захотел на ней жениться, он спросил, кто она, скажет, что она замужем, а кто ее муж, Урия Хити, он взял Урию, послал на фронт, Урию там убили, и он потом пришел к ней, забрал ее в жены, и пророк Натан приходит к нему с притчей про одного бедняка, и тогда вы все эти истории, наверное, знаете. И в конце концов царь Давид, когда узнал, что он сделал ошибку, он понял, что это была ошибкой, он сразу сказал: «Хатати Ашем, я сделал ошибку, Всевышний, ошибся. Я согрешил перед Богом». Он там сидел в трауре. Что он там не делал, чтобы исправить грех? Целый псалом царя Давида. «Бево элам натан», да, «Анави». Там есть целый псалом царя Давида, который он пишет. Какие раскаяния. И если мы посмотрим другую историю, когда был Шими бен Гера, был такой еще в его поколении человек, который был за царя Шауля. Когда уже Шауль умер, Шими бен Гера был большим мудрецом Торы. И Шими бен Гера решил выйти прилюдно и обозвать царя Давида. Он проклял его перед всеми. Там 5 разных нехороших слов он сказал ему около людей, при том, что царь Давид, он уже царь. И он уже, у него есть охрана, у него были люди вокруг него. Там были братья. Бен Цруя, они были Бней Цруя, они были братья, по-моему, двоюродные братья царя Давида. Там сказал ему Йоав Бен Цруя, сказал: давай сейчас мы убьем этого человека. Он тебя проклинает прилюдно. Царь Давид сказал: Всевышний сказал ему меня проклинать, я не хочу, чтобы его трогали. Более того, я хочу, чтобы этот мудрец стал главным и единственным раввином моего сына Шломо Амеда, Соломона. Давид сделал своего человека, который против него сделал учителем своего сына родного, который будет потом царем. Мудрость Шломо Амелеха была от этого человека Шими бен Гера. Когда Всевышний это увидел, он сделал так, чтобы царь Давид стал четвертой ногой. У Всевышнего есть трон Кисека, вот. Там есть Авраам, Ицхак, Яков и много-много поколений. Кто-то из больших праведников хотели стать четвертой ногой, и не смогли. Там был Йосеф, там был Моше Рабейну и Аарон. И многих-многих-многих, которые, и все пророки, которые были, да, никто. Кто стал четвертой ногой? Царь Давид. Почему царь Давид? Царь Давид, у него, может быть, были ошибки. Но он был ответственный, у него были хорошие качества, характер. Я вам уже рассказывал про Раби Акиву и его жену Рахель. Рахель увидела в Раби Акиве качество, характер. Цано умари написано, что он был скромным. Он уважал людей. И это уважение людей, и это вот эта вот скромность, вот это вот качество, характер хороший, отработанный, правильный характер, это дает потенциал человеку в этой жизни. Быть успешным, быть лучше. Если человек, он наглее, или человек, он мстит кому-то, или человек там, не дай бог, сегодня кому-то чего-то сделали, или слово сказали, можно не разговаривать там месяцами с людьми, можно не общаться, зло держать. Откуда это все черное сердце, откуда это все? Это плохие характеры, это качество. И нам кажется, что религия, да, она как бы, это шаббат, это мицвот, вот эти вот, которые сухие. Раби Акива сказал тому человеку, который пришел к нему, он хотел его научить, извините, не Раби Акива, Илель. Илель сказал тому человеку, который хотел принять гиюр, сказал, научи мне Тору на одной ноге. Он ему сказал, люби ближнего, как самого себя. Это вся Тора? Он спросил его. А Раби Акива сказал, это вся Тора учит к этому. Вся Тора должна учить человека именно к хорошему характеру. Если человек не учится из Торы, не изучает из Торы хорошим поведением, если человек не изучает из Торы исправление своего характера, это называется, по мнению Рамбама, своей души, люди говорят, вот наша задача исправить свою душу в этом мире. Да. А каким образом? Рамбам называет людей, которые с плохим характером, которые завидуют, которые у них черное сердце, люди, которые держат зло. Рамбам называет их холе нефеш, больные душой. То есть душа болеет, чтобы ее излечить, душу, нужно работать над своим характером. Эти дни Сфират ха-Омер, вернемся к началу темы нашей. Сфират ха-Омер, почему мы называем именно Сфират ха-Омер? Омер – это мита, это мера. Это мера. И это же еще, другими словами, качество. То есть в качествах, в мерах вот этих вот, которые мы говорим, должна быть точность. Не можем так более-менее. Мы не можем более-менее относиться правильно к людям. Есть четкость, как правильно относиться к людям. Есть четкие данные, как вот вести себя, как, например, Рамбам пишет, как человек должен есть, как должен человек ходить, что должен человек одевать, как человек должен разговаривать с людьми. Это все описано. И если человек ведет себя четко, правильно, по мерам, как положено, он исправляет свой характер, он исправляет свои качества. И для этого мы находимся в этом мире. Самое страшное то, что человек в следующий мир приходит таким же, как он оставил себя в этом мире. Потому что если человек не исправил себя в этом мире, то он приходит в следующий мир таким же. Нет такого в следующем мире, человек внезапно стоит другим человеком. Нет. Если человек завидовал в этом мире, он будет там завидовать. Если он мстил, то он там захочет мстить. Только там это и есть ад. Там невозможно мстить, там невозможно завидовать. И ему будет страшно и больно, как он потратил всю свою жизнь на какие, на что-то, на просто на воздух, на ветер. А наша задача в этом мире это именно исправлять свои качества. Есть в Талмуде, по-моему, я вам рассказывал, но я расскажу коротко. Была одна история. Много историй из Талмуде, как рассказывают о том, что характер человека губит. Да. Есть история про Яровам бен Неват. Масехет Санедрин, Талмуд приводит. Был такой царь из колена Ефраима, когда царство поделилось на Израиль, на Иуда, то там был первым царем Яровам. Яровам, он был во время сына Шломо, Ирахавама. И там они поделили царство, и значит, был Израиль 10 колен, и Иуда, это было 2 колена, Иуда, Бениамин. Приходили они в храм, а в храме нельзя сидеть, надо только стоять. В храме есть только один трон для царя. И там сидел Рахавам, царь с колена Иуды. И Ровам сказал, я хочу еще один трон. Мы сказали, нельзя. В конце концов, он оставил это и запретил людям посещать. И так далее. В конце концов, он ушел, он стал идолопоклонником. Я уже в прошлом уроке все это рассказывал подробно. Но что его побило? Что? Это его этот неправильный характер. Ты можешь быть самым мудрым человеком в мире. Но если у тебя характер плохой, у тебя большая беда. Потому что характер это и есть глубокая мудрость. Есть один человек, который в семье у нас есть один человек, который очень гордится своей мудростью. Но это правильно. Мудрым человеком есть у нас на иврите слово хахам, есть слово навон. Хахам это знающий, а навон это мудрый. В чем разница? Хахам, знающий человек, он знает информацию. Он знает информацию, он может быть гением. Но мудрый человек – это тот, который умеет управлять своей душой и своим характером. И если мы помним мои уроки по психологии, когда мы говорили о том, что задача человека – это управлять своим выбором, управлять собой. Каким образом я могу управлять собой? Есть одна это потрясающая история, которую я услышал в Ешиве, когда я учился. Мой рош ешива, он потерял свою жену, когда она была молодая, ей было 42 года, по-моему, она скончалась, и когда ее, не знаю, когда были поминки, они рассказали историю, которую я тогда был, не знаю, 19 лет, я просто не верил, что есть такие люди. Так, они жили в квартире, там был зал, и три комнаты, по-моему, спальни, две комнаты спальни. Но у рош ешивы не было места, где учить Тору дома. То есть, когда в ешиве, то он учился в ешиве, домой приходил, тоже занимался в свободное время. Готовил уроки и так далее. Однажды его жена, ее не было дома. И он решил в зале сесть, заниматься Торой. Но он, когда занимался Торой, не обратил внимание на время. Там прошло 5 часов, примерно, занимался. А получилось, что она уже пришла, но она не хотела заходить домой. Почему она не хотела зайти домой? Потому что она думала, что если она сейчас зайдет домой, то она помешает, отвлекет его от занятий Торы. И она ждала у входа, то есть она не заходила домой 4 часа. Она ждала 4 часа, пока она не заметила, не услышала, что ее муж закрыл книгу, и пошел, не знаю, приготовить себе чай. Там или пойти куда-то. Это называется меры. Это называется характер. Очень мало людей таких в мире. Но это человек, это называется тикун, это называется исправление души. Это называется человек. Человек, у которого у него есть характер. Мы можем сегодня соблюдать много физических заповедей. То есть таких вот, которые нужно сделать. Но мы забываем корень этих всех заповедей. Корень всех заповедей, чтобы привести человека к правильному поведению, характеру, как мы мудрецы говорим, дерех эрец кадмая Тора. Поведение это до Торы. И для этого даны нам вот эти 49 дней. 49 дней, они называются Сфират ха-Омер. Почему? Потому что в Песах приносим жертвоприношение ячмень. В Шавуот, праздник дарования Торы, приносим тоже Омер. Но уже пшеницу. В чем разница? ячмень – это еда для животных, пшеница для человека. Тора нам говорит, эти 49 дней тебе даны, нам даны, для того, чтобы человек исправился из животных разных поведений и характеров, и стать человеком. А стать человеком – это очень сложно, и поэтому нужно 49 дней, чтобы исправляться, продвигаться. Таким образом, если человек исправит себя, у него нет проблемы быть как Авраам Авину. Авраам Авину не держал зло своему племяннику. И он даже потом заступился за него, чтобы его там ангелы спасли и так далее. То есть, ну что, что мы поругались? Ну что, что у нас было недопонимание друг с другом? Ну ничего, у каждого есть своя жизнь. Авраам Авину в ту же ночь простил своему племяннику. В ту же ночь он унес из своего сердца эту обиду. И все, он к нему относился, как будто они не ссорились. Это задача человека. Это очень сложно. Но это и есть человек. И это есть для чего мы в этом мире. Израат Ашем, надеюсь, что нам Всевышний поможет исправить свои качества, характер. И у нас есть еще половина. Да, мы сейчас находимся почти что половина дней уже прошло. Счет умира. И у нас еще есть половина. У нас есть время подготовиться, исправляться, продвигаться вот этих в характере, в качестве. И Израат Ашем, чтобы мы удостоились.
Амен. Самое главное, это не растерять и сохранить в течение всего года, чтобы не очень-то пришлось потом замаливать грехи в Йом-Кипур. Да, вопрос хорошо. Татьяна задает. Вопрос Татьяна задает. На самом деле, она еще на прошлом уроке задавала. Если можете, ответьте, пожалуйста. В каких ситуациях неприемлемо ложь во имя мира в семье? Ее сохранение.
Неприемлемо.
Неприемлемо.
Ни в каких. Всегда, ну, смотрите, я, если понимаю правильно, что когда нам мудрецы говорят, что во имя сохранения мира можно обмануть дома, это не подразумевается, что человек может делать что хочет, что угодно. Как, например, извините, что я привез такой пример, например, мужчина решил изменять своей жене для того, чтобы сохранить шломбайт, то он хочет ее обманывать всю жизнь. Это не это. Это не об этом. Не о таких. Конечно, здесь нельзя не обманывать. Здесь нельзя вести себя так. Это нехорошо вести. Если нет любви, нет желания работать над этой любви. Так зачем угнетать друг друга? Нужно быть людьми и, не знаю, может быть, в таких случаях иногда отпустить друг друга. Но когда мудрецы говорят, что ложь во имя сохранения шломбайта, это имеется в виду, что там, где не такие серьезные, не знаю, там, информации, которые, например, если жена знает, что муж рассердится на то, что она потратила много денег, и, то она может, не знаю, приукрасить. Это не проблема, сказать мужу меньше, что она потратила, что для того, чтобы сохранить шломбайт. Это не запрет, это не нарушение. Или муж, например, не знаю, жене мешает, что он там, бывает и у своей матери слишком много, и поэтому она сердится, злится всегда. Ну, это, конечно, ей надо работать над этим, над собой, и ему. Но это не в этом. И, допустим, он решил сказать своей жене, что он не был у мамы, был там, или ей мешает какой-то друг, то он может приукрасить, сказать, что он не был с другом, чтобы для того, чтобы сохранить мир, и когда это не мешает именно семейной жизни. Но если это уже семейная жизнь, то есть это уже, например, на протяжении несколько там месяцев или недель, он всегда обманывает, что он не с другом, а он с другим, а он просто учит Тору, не знаю, придумывает. Это, конечно, нехорошо, это не семейная жизнь, когда постоянно на лжи семейная жизнь не строится. Там говорится, только когда есть, например, жена говорит, как мне еда, то, конечно, надо сказать, что еда вкусная, но если было бы там больше соли, то было бы вкуснее. Можно как-то мягко говорить, несмотря на то, что правда это то, что невкусная еда, реально невкусная еда, но это неправда. Что если ты скажешь, что невкусная еда, то это обидит человека. Ты можешь сказать, вкусно, но если было бы соленое, там, я люблю больше соленое, я люблю менее соленое, я люблю более острое, менее острое. То есть можно сказать, что это вкусно, но я люблю так. Это называется ложь, но это называется для того, чтобы и это есть не ложь, это называется правда. Потому что человек, который стоял у плиты и готовил все это, он старался, и мы оцениваем старание, не результат.
Ну, действительно, все очень субъективно. Может быть, этой женщине кажется, что она выложилась, она очень классно приготовила, да? В вкусах не спорят. Опять же, чтобы не пришлось, не дай бог, мы знаем с прошлого урока, что получилось, когда один дяденька нашел в тарелке муху.
Да. Ну, надо тоже женщинам понимать, что «люби меня такая, какая я есть» — это выражение уличное. Если не умеешь готовить, то бери курсы готовки, ничего страшного. Я не говорю, что женщина обязана готовить. Я имею в виду, что если она хочет готовить, и она хочет, ну, чтобы было приятно ее мужу, так сделай приятно ее мужу, не себе. Если женщина любит, допустим, еду своей мамы, а ее муж не очень любит, а он любит его маму еду. Ну, бывает такое. То надо, значит, позвонить свекрови там и спросить, как она готовит еду. То есть это называется уже, если это выбор. Если человек хочет, если женщина хочет, не знаю, уже готовить и вкусно готовить, так как нравится ее мужу, то надо это делать правильно, не по своим правилам, а по его желанию. Если она не хочет, тоже выбор, она не обязана. Окей.
Ну, давайте, пока у нас здесь и мужчина, и женщина, я сделаю небольшой анонс. Скоро мы будем, наверное, с Божьей помощью учить женщин правильно готовить в зумах. Я очень надеюсь на это, что удастся реализовать такую идею. Вопрос от Рахели. Во-первых, она благодарит вас за урок. Много благодарности пришло. И WhatsApp тоже. Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, как правильно вести себя с людьми, которые очень негативно реагируют на религиозный образ жизни, отвергают Тору и заповеди? В душе можно их простить, но общаться очень тяжело. Как правильно поступать? Держать с ними дистанцию?
Или
вот такой вот вопрос. Правильно ли держать с ними дистанцию? Или все-таки как-то пытаться, дипломатию?
Ну, я не знаю, здесь очень такой вопрос, он широкий. Я думаю, что тот, кто задает вопрос, ему реально сложно с этими людьми. Я вам скажу правду, это очень сложно. Вопрос, а как это мешает религиозному? Сейчас я не буду задавать вопрос. То есть у меня сейчас стоит больше вопрос, я это поделил на две части. Хочу ли я вообще реагировать на таких людей? И нужно ли реагировать на таких людей? А потом посмотрим, как с ними жить. То есть это второй вопрос. Давайте подумаем, а почему мне мешает, когда со мной спорят на тему религии? Мне, религиозному человеку, не должно мешать. Почему не должно мешать? Потому что я уверен. Я должен быть уверен в своей вере. Там, где я не уверен в своей вере, я реагирую. Не подумайте, я не говорю о том, что мы религиозные люди, неверующие достаточно. Я думаю, что мы недостаточно работаем над собой, над тем, чтобы понимать свою религию. Потому что я помню, когда сделал шуву, у меня семья вся была против, анти, и там были такие шабаты интересные. К нам приезжали все родственники, приходили, там было собрание родственников, и все так вот, я стоял один, и все против меня. Вот ваша Тора, вот ваша эта религия, вот туда. Пусть они на меня всегда наезжали. И мне это очень сильно мешало, потому что я был молодым. А потом я понял, что мне это мешало, потому что я был не уверен. Но мне повезло, слава Богу, что у меня есть раввин, который я с ним посоветовался, и он мне сказал, ты сделал шуву, но это была эмоциональная чува. Теперь начинай чуву делать с пониманием. То есть, что ты делаешь? Что ты занимаешь? Чем ты занимаешься в своей жизни? Да, вот эта религия, она должна быть именно вот с пониманием. Если я понимаю хорошо себя, свою религию, тем, чем я занимаюсь, то не должна быть проблема, что меня никто не должен мешать. Если меня мешают, то если мешают, это я мешаю себе, это не они. Они всего лишь меня раздражают. Они раздражители, но они не мешают мне. Если человек не может вот так, то есть он не может по-настоящему быть уверен в себе, не может доказывать все их вопросы, выяснять. То есть, я бы что сделал? Я бы просто выписывал их вопросы и потом выяснял бы у знающих людей ответы на эти вопросы. Потому что каждый вопрос, он правильный. Есть правильный ответ. То есть у каждого вопроса есть свой ответ. Мы только не знаем ответы, это может нас раздражать, и поэтому мы начинаем думать, что они против религии. Может быть, они не против религии. А может быть, они да, против религии. Они просто с помощью этих вопросов они ищут себе отговорки, почему не быть религиозным. Так ты эти отговорки убери. Ты не дай им возможности отговариваться. Ответь на их вопросы. Если ты ответишь на их вопросы, то они потом у них... Они найдут другие вопросы, чтобы еще отговориться. Ну, найти отговорку, чтобы не верить. Но это уже их проблема. Твоя проблема, твоя задача – это принести в себе понимание. Как у нас мудрецы говорят, да, маши ташивра апикорес. Ты должен знать, что ты можешь ответить апикорусу. Апикорус – это люди, которые выражаются против Торы, против Всевышнего. И надо знать, что им отвечать. Если человек не умеет им отвечать, то лучше с ними не общаться, потому что они будут всегда раздражительными. Они будут всегда сердить человека. Если он хочет им отвечать, то есть хочет быть с ними на связи и общаться с ними, это единственное то, что надо сделать, это ответить им на их вопросы. Даже если они будут найти другие вопросы, ну ничего страшного. Найди еще ответы на другие вопросы.
А если речь идет о нееврейских родственниках?
Не важно. Совсем не важно. Совсем не важно. Каждый человек, вот он что видит в нас? Да? Что со стороны человек видит в религиозном человеке? Масса мира, это не религиозные люди, масса большая. Что они видят в нас? Они видят людей, которые верят во что-то. И они же не верят ни во что. Ну, или верят в свое. То они хотят или себе доказать, что они правы, или, не знаю, там, поспорить немножко. Они что-то хотят. У них есть желание. Если ты будешь раздражаться и уходить от диалога на эту тему, это тоже выбор. Можно так сделать. Но тогда это для них будет вот показателем, что я вот, не знаю, продолжаю в своем. А если ты будешь мудрее, то надо им ответить на их вопросы. Неважно, на какие. Я помню, что я сидел однажды в такси, сел в Москве, и один был, по-моему, он был православным. Да, ну, то есть он не еврей. Он увидел меня, он понял, что я еврей. Он знал, что я раввин. И, короче, мы приехали, и мы часа два сидели еще в машине. И я ему отвечал на все его вопросы, которые он задавал по религии. Он был совсем православным, и неважно. И в конце концов...
Что он вас батюшкой не называл, я надеюсь.
Ну, я, мне не важно, как у меня... Ну, пусть называет, какая разница, это его. Я же не батюшка, если он меня называет батюшкой. Короче, и он в конце этой встречи сказал, слушайте, это просто я хотел одно, а получил другое. То есть он что хотел? Он хотел доказать себе, что он верит в правильную веру. Но он получил другие ответы. То есть он получил много ответов еще. И поэтому это зависит от меня. Если я готов к этому, то я могу с такими общаться. Если я не готов к этому, то, конечно, лучше не общаться, потому что это будет только раздражительно.
Вот это ваш рассказ, он мне напомнил книгу Козыри. Прямо ну да, первое, что вспомнилось, да.
Я советую Козыри. Людям прочитать. Нахон, надо эту книгу Козыри знать хорошенько, чтобы. Потому что эта книга, она очень много таких вот людей, которые там задают вопросы, которые не. А почему Раби Юда Леви, да, он не рассердился? И он целую книгу написал на эту тему, потому что он понимал, что у каждого есть вопросы. Это не страшно, наоборот, человек, если ты знаешь свою религию, то ты спокоен к этому.
Спасибо большое. Рахиль продолжает, она говорит, Ирена, я вижу вашу ручку, сейчас я вам включу обязательно микрофон. Сейчас закончим тему вот эту, да? Закроем гештальт. С Рахиль, она пишет, что наоборот, благодаря этому она укрепилась в своих убеждениях. Но вопрос, в частности, про родственников, они даже не вопросы не задают, а просто все оскорбляют. Насколько правильно отдаляться и не общаться, реагировать эффективно не получается, к сожалению.
Я понял, лучше отдалиться, да, лучше не надо доказывать себя, не надо, ну, лучше отдалиться. Если они обижают, если они унижают, если они не хотят знать правду, то с такими не надо общаться. Они не хотят диалога, они хотят просто повздорничать. Я по своему опыту, было время, период огромный в своей жизни, что я вообще не общался со своими, потому что там перешло уже на унижение. То есть ты там неблагодарный, ты такой, ты сякой. То есть начали уже больше унижать меня, чем принимать то, что я выбрал, поэтому я просто отошел и занимался своим. Так было легче.
Да. Ирена Подключайте, пожалуйста, микрофон, у вас есть такая возможность. Меня здесь Аня очень просит. Слушайте, ваши уроки, уважаемый Рав, даже поэзию пробуждают. Коротенький стих. «Как сложно нрав свой обуздать и золотой серединой стать. Рамбам нам свой путь указал, чтоб миру еврей шаблоном стал». О как! Ирена, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте, шалом. Вот у меня есть такой вопрос настырный. Почему? Вы объяснили, почему. В Торе очень большое значение уделяется мерам и также, конечно, очень точным описанием, как приносить жертвы. Но раз вы затронули вопрос о мерах, то вот этот 1/60. Есть ли какое-то этому объяснение? Или это правильно, потому что написано в Торе? Если вы скажете, что так написано в Торе, и это правильно, я это приму. Но если есть объяснение, я тоже приму. Спасибо.
Такого вопроса я никогда не слышал. Я подозреваю, что я просто ответа не знаю, но он есть. Просто я думаю, что я никогда не задумывался об этом. То, что сейчас Боба выйдет, это совсем коротко, я не уверен, что это правильный ответ, но я думаю, что это связано с физическими, с материями вот этих вот то есть молоко же с мясом, когда смешивается, там происходят какие-то химические вещи, которые для человека это не полезны. Так сегодня это выясняют исследования разные, то есть почему молоко с мясом нехорошо смешивать, это уже сегодня люди приходят к выводам. Я понимаю, что влияние молока на мясо меньше 1/60, то оно не так влияет, чтобы это было вредно человеку. Так вот я думаю, но я не уверен, я никогда не читал об этом. Я просто думаю, что это такая, Тора знала меру, когда молоко повлияет на мясо, что это будет вредно человеку.